Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» выпуск программы «Гость в студии». И сегодня к нам на огонек заглянул дрессировщик и заслуженный артист России Дмитрий Кузнецов. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну что ж, все остальное он нам сам сейчас расскажет и про себя, и про цирки, про животных, с которыми работает. Что ж, Дмитрий, давайте начнем. Расскажите нам, как вы стали дрессировщиком.
Вы знаете, это довольно-таки интересная история. Все дело в том, что уже с 4-летнего возраста меня спрашивали, кем ты будешь, кем бы ты хотел стать. И я отвечал, я хочу быть дрессировщиком.
Не выговаривая. То есть все нормальные дети хотели стать
космонавтами, пожарниками, Дедом Морозами, а я хотел стать дрессировщиком. Но все дело в том, что у меня была астма, аллергия на животных, на кошачью и собачью шерсть, поэтому у нас в квартире даже не было ковров, то есть это было вряд ли возможно. Но, тем не менее, я думаю, что когда человек чего-то очень хочет, все-таки это все должно осуществиться, и там все расписано наверху, что должно быть и как это будет. Поэтому в 16-летнем возрасте, когда я закончил школу, я поступил в театральную академию Санкт-Петербурга на отделение артист эстрады и цирка. Опять же, это удивительный случай. Единственный раз в истории Санкт-Петербургской театральной академии набирался курс как раз артистов, режиссеров эстрады и цирка.
То есть так вообще нет такого факультета?
Нет, это на эстрадном отделении. Мастером нашего курса был заслуженный деятель искусств России, главный режиссер цирка на Фонтанке в Санкт-Петербурге Алексей Анатольевич Сонин. И вот обстоятельства сложились именно так, что именно в этот год единственный и последний раз набирал курс Сонин. И я попал к нему на курс, и на первом же курсе к нам приехали на гастроли замечательные артисты, народные артисты Советского Союза, Людмила Владимир Шевченко. Это дрессировщики тигров и львов. У них есть уникальный трюк «Тигры-наездники на лошадях». И я смотрел на этих людей, как на небожителей, потому что казалось, что это вообще что-то нереальное, что-то невозможное. И когда вдруг там случайно мы могли попасть к ним в гримерку, посидеть с ними вместе за столом, там, попить чаю, пообщаться на какие-то темы, мне казалось, что я общаюсь просто с какими-то богами.
А как же заболевание?
Вот так и получилось, что я говорю, когда ты чего-то очень хочешь, даже болезни могут отступить. Поэтому я всегда говорю, что нужно о чем-то мечтать, и мечты обязательно сбываются, если это действительно настоящая твоя мечта, и если это именно то, к чему ты должен в итоге прийти. И Шевченко, репетируя со своими зверушками, у них кроме аттракциона с тиграми, была большая группа экзотических животных, где были лисы, хорьки, песцы, дикобразы, то есть масса различных животных, и они рождались, соответственно, в процессе содержания Людмилы Алексеевны. И вот три крысы, обычные крысы, декоративные, были мне переданы совершенно маленькими крысятками. Просто так ради вот какого-то эксперимента, можно сказать. А у нас на курсе каждый семестр происходила сдача своего рода...
Экзамена.
Это не экзамен даже, а такой, как, знаете...
Ну, квалификационная работа, нет?
Да, типа квалификационной работы, типа такой отчетный концерт, я бы даже сказал. И каждый из студентов готовил какую-то зарисовку. И вот у меня был в распоряжении где-то 3-4 месяца вот с этими крысятами. Я сделал из обычных обручей, которые у нас девушки...
А чего пропадать животным?
Да, сделал из них, из обручей манеж. Купил в детском мире, знаете, раньше продавались такие деревянные домики сказочные. Это у меня был форганг. Я натянул им канатик, купил заводной велосипедик и сделал из этих трех крыс пародию полностью на программу Шевченко. И если программа Шевченко аттракцион называлась, значит, «Львицы и тигры», у меня это называлось «Крысы белые» и «Крыса черная», потому как одна была крыса черная. У меня крыски эти ходили по канату, ездили на заводном мотоцикле. У меня среди них был свой коверный крысенок, который нес на себе вот эту вот какую-то комическую нагрузку.
Как мэтры-то отреагировали?
И вот когда Людмила Алексеевна с Владимиром Дмитриевичем посмотрели на все это действо, они, конечно, были в полном восторге вот от такой пародии. И после этого они как-то уже более серьезно стали ко мне присматриваться и начали передавать на содержание и попытаться воспитать уже более серьезных, как мне казалось тогда, животных, таких как лисичка, дикобразик, хорек. И вот с этого, собственно говоря, все и началось. Уже на следующий год у нас работал, тоже это известная династия Корниловых, работал Михаил Анатольевич Корнилов и как раз с Олечкой Корниловой, это его дочь. И мы уже на этом спектакле выпускались с номером, это был номер «Кот Базилио, Лиса, Алиса». Мы работали с партнершей вместе, последующим с супругой, в образах кота Базилио, Лиса, Алиса. То есть, опять же, вот эти крысы, опять же, эти кошечки, хорьки. То есть, вот такая вот экзотическая немножко катавасия, скажем так. Но, конечно, как любому человеку, который стремится куда-то дальше, в цирке это, конечно, хищники, потому что это считается, в принципе, уже, ну, наивысшей такой какой-то ступенькой работы, потому что это интересно очень и со стороны зоопсихологии, и это интересно по внутреннему состоянию, потому что когда ты выходишь на манеж, вот тут даже не выброс адреналина, да, или какой-то страх перед зверем, а вот именно вот это общение с хищником, это, конечно, ничем не передаваемое ощущение, потому что вот как люди содержат дома кошек, собак, и вот насколько это благоприятно воздействует, насколько это интересно. А представляете, когда это в стократном увеличении, потому что это огромная энергетика, которая идет от больших кошек.
Но это же еще и огромный риск, если мы говорим про вот про диких животных. А вообще, где учат вот этой вот профессии?
Вот все дело в том, что этой профессии
или
нигде не
где-то
учат.
Вот,
это,
да,
скорее всего, передается по наследству, это династийные специальности. Опять же, повторюсь, если бы не чета Шевченко, которые передали мне азы дрессуры, я ездил к ним на стажировку, учился основным методом воспитание и хищных животных, и обыкновенных животных, которые содержатся
дома. То есть
все
только вот из уст в уста, что
да,
называется.
Да, к сожалению,
никаких
у нас
нет.
Да, пока нет никаких учебников. Есть, конечно, я считаю, что это очень правильно, когда дрессировщики занимаются изучением каких-либо сопутствующих дисциплин. Вот я сейчас, несмотря на свой возраст, да, я учусь в сельскохозяйственной академии Кировской на зоотехника и зоопсихолога.
То есть новые знания все-таки
абсолютно
нужны.
Конечно, и нужны, и это всегда помогает в профессии. Потому что одно дело книжки по зоопсихологии, которые были написаны, скажем, там лет 20 назад, сейчас в силу каких-то новых изучений и новых трудов, и новых имен среди ученых, это все становится гораздо более интереснее и гораздо более объективнее. То есть возникает вот эта система, например, с кликерами. Да, я думаю, что наши радиослушатели, может быть, слышали о такой системе, когда как дрессируют дельфинов, положим, в дельфинарии. Ведь невозможно подкормить дельфина, когда он прыгает через обруч или крутит сальто, в это время ему подкинуть рыбку, потому как он не сможет ее поймать.
Но для обычно этого... на выходе же с номера.
Вот, а для этого существует кликерная система. Кликер — это такой свисток, который для животного своего рода поощрение во время исполнения трюка. То есть вот когда дельфин прыгает, ему с вот этим свисточком уже показывают, правильно он выполняет команду или нет. То есть, но это уже как бы более новые технологии. Потом существуют вот эти световые такие специальные диодики, палочки с диодиками, когда тоже вот этим световым диодиком указывают животному, например, направление, куда ему нужно
пойти. Вы нам сейчас все секреты раскроете.
Но это не совсем секреты, потому что это то, что известно, и то, что вот новое развитие науки приводит к новому во всех отраслях. Учитывая, что дрессура — это довольно-таки уже древняя такая профессия, да, которая началась у нас еще с того момента, когда водили медведей у нас по ярмаркам. И тем не менее, даже вот при такой какой-то древней профессии новые технологии, новые инновации в развитии науки, они все равно помогают, и можно найти какие-то варианты, чтобы не прибегать к... Раньше история о том, что в цирке жестокое отношение к животным, да?
Возьмем... Но это и сейчас актуально.
Актуально. Но вот, к примеру, давайте возьмем историю начала 20 века, когда у нас были не дрессировщики больше, а укротители.
Когда... А чем, кстати, отличается дрессировщик
вот,
от укротителя?
Я вам расскажу. Когда в клетку ко львам заходит человек с хлыстом, с пистолетом, и звери в панике разбегаются, бегают по клетке. Да, вот это укрощение, то есть это укрощение животного, когда животное от страха боится напасть. Но это очень опасно, потому что при вот этой силе и мощи зверя, и когда малейшее отвлечение дрессировщика, даже вот не дрессировщика, а укротителя от своих животных, это чревато смертью, и, как правило, укротители того времени заканчивали свою жизнь именно так, в клетке, разорванные своими подопечными. А дрессура, прежде всего, это зоопсихология, которая накладывает и несет на себе совсем другой отпечаток. Вот мы, к примеру, берем совсем маленьких котят, причем как их берем? Мы их не отбираем из живой природы.
Это про хищников.
Да, про хищников я сейчас говорю. У нас животные, которые работают в цирке, это пятое-седьмое поколение животных в неволе. И очень часто животных, которых мы берем из зоопарков, они, от них отказываются родители. Вот, к примеру, у меня работает черный ягуар Агата, ей в этом году исполняется 20 лет, юбилей, можно сказать. Опять же, отвлекусь и скажу о том, что в природе эти животные хорошо, если доживают до 15-16 лет.
А в неволе
цирке,
вот...
ей у нас уже 20.
То есть хороший уход гарантирован.
Хороший уход, это раз, кормление. Это два. А изначально, с чего я начал рассказ, что это животное, в принципе, родившись в зоопарке, было обречено на смерть. Из-за чего? Из-за того, что мама была у нее довольно-таки в пожилом возрасте. Маме где-то было в районе 15 лет. А ягуары в природе, они очень долго находятся под мамой. То есть до 3 лет они находятся под мамой, мама их воспитывает, учит охотиться. И если животное понимает, что она 3 года не сможет этого котенка воспитывать, она от него избавляется. То есть в природе это закономерный естественный отбор, когда мама просто оставляет животных погибать, уходит, и эти котята, к сожалению, погибают. В зоопарке получилось так, что ей это сделать не дали. Она выкинула этих котят из клетки, и вот в 2 часа, когда котенку было 2 часа, Агате, она оказалась у меня на руках. То есть это изначально животное, обреченное на гибель, и если бы не цирк, то вот этой красоты, в принципе,
уже бы мы не увидели.
Конечно, в течение 20 лет. А, кроме этого, тоже касается, например, пум. Вот у нас работают пумы. И куда бы я посоветовал обратить внимание нашим зоозащитникам, это на фотографирование, которое происходит, положим, у нас на курортах или где-либо. Мы, приехав в Москву, по осени, встретились совершенно случайно с людьми, которые говорят, а вам не нужна ли пумка? Я говорю, а каким образом у вас пумка-то оказалась? Оказалось, что это фотографы, которые берут по весне маленьких совсем котят, фотографируются с ними, а осенью эти животные становятся не нужны, то есть они отработанный материал. Они заработали какую-то, в смысле не какую-то, а очень приличную часть денег, они давно себя окупили, но эти животные, все, они не нужны осенью никому. И вот мы забрали вот этого маленького котенка, ну, который уже не маленький, был где-то в районе полугода. У нее были проблемы и с глазами из-за того, что вот эти вспышки фотоаппаратов, которые все время щелкают, это не хорошо влияет на роговицу глаза. А кроме этого, было немножко странно, она очень странно передвигалась. И когда у нас были очередные следующие гастроли в городе Калининграде, мы поехали к ветеринарным врачам посмотреть и разузнать, что же там такое у нее с лапами, почему она очень плохо передвигается. Оказалось, что были переломаны все 4 конечности.
Кошмар какой.
Вот куда смотреть за защитником. Потому что, когда шло это фотографирование, животное лежало на тумбе, а для того, чтобы оно случайно лапой не задело клиентов, фотографа, да, то есть ей просто эти лапки ломали. А что лапка у маленького зверушки? Это просто как куриная кость.
Так это
вот куда,
ужасы
нужно, так вот, куда вот. Нужно смотреть за защитником. Угу. Опять же, благодаря именно цирку, это животное сейчас в прекрасной форме находится, ей исполнилось уже 10 лет, она прыгает, бегает, потому что у нас была проведена с ней, мало того, что ей с кости срастили, вставили штифты, у нас была проведена там масса-масса всяких ультразвука и всего-всего, чтобы ее восстановить. И опять же, многие дрессировщики говорили мне о том, что вряд ли она будет там, ну, полноценно двигаться. Но, тем не менее, не прибегая никакому ни к насилию, никакому принуждению, она с удовольствием бегает, прыгает, и на сегодняшний день единственная пума, которая у нас летает под куполом цирка.
Ничего себе.
И это ей доставляет удовольствие. На самом деле, мы, когда снимали фильм про наших животных, операторы были свидетелями того, с какой радостью животные выбегают на манеж. То есть они стояли в форганге, это закулисная часть перед выходом артистов на манеж, и смотрели, как животные ведут себя в клетке перед выходом на манеж. Так вот, животные перед тем, как открыть клетку, откроют, они не забиваются в угол, как принято у нас считать. Вот они, эти кошки, царапают когтями пол, чтобы пойти на манеж.
Побыстрее.
Я думаю, что зритель, придя в цирк, в этом убедится, с каким удовольствием у нас животные выходят на манеж и, на самом деле, получают удовольствие от работы на манеже. Опять же, возвращаясь к ягуару, к моему любимому звезде аттракциона черному Кагатушке, вот это борьба, которую мы повторили после... Я безумно люблю читу Назаровых, и я думаю, что сейчас радиослушатели и зрители, приходящие в цирк, видели фильм Назарова, который прошел у нас по Первому каналу. Там есть свои достоинства, свои недостатки, но это уже не нам судить. Но, тем не менее, вот именно трюк борьба с хищником был первым придуман Константиновским. Он его продемонстрировал в фильме «Полосатый рейс». И мы в свое время, опять же, с Владимиром Дмитриевичем Шевченко, когда думали, что же такое придумать с каким бы либо зверем, чтобы удивить зрителя, мы остановились, что это должен быть ягуар, потому что ягуаров до сих пор нет ни у кого в работе, и попытаться сделать вот эту борьбу. И когда, конечно, Агата появилась, мы с ней начали репетировать борьбу. И репетируя где-то, наверное, до 4-5 ее исполняя, в принципе, я думал, что, наверное, мы будем заканчивать бороться, потому что началась какая-то иногда агрессия, иногда какие-то вот такие...
Но все-таки хищник.
Да, да, тем более это половая зрелость, это как у детей подростковый возраст, а у животных с наступлением половой зрелости меняется характер, и нет никакой гарантии, то есть ты не можешь предположить, что будет. Вот как бывает у детей, подросток вырастает, и неизвестно, в какую сторону, по какой стезе он пойдет, по наклонной дорожке или пойдет вверх. Так и здесь. И где-то вот в этот период у нас с Агатой начались такие внутренние психологические проблемы, но тем не менее, вот это все закончилось, и мы с ней боремся, барахтаемся до сих пор. И если бы я не доверял ей, конечно, я бы никогда, я же не самоубийца, чтобы лечь под 100-килограммового зверя с когтями и зубами, который может меня разорвать просто в течение там считанных секунд. То есть я настолько ей доверяю, и согласись, если бы не все-таки гуманное отношение и не моя полная уверенность в том, что меня зверь не тронет, а добиться этого можно только лаской и добротой. Ни о какой работе вот такого плана не могло бы быть.
Слушайте, знаете, всегда хотела спросить, вот знаете, эти номера ужасные, когда дрессировщик выходит в одной клетке с тигром и кладет ему голову в пасть. Вот это действительно риск, как это видится? Или же, по большому счету, ничего случиться не может?
В любом случае, это риск. Тут даже можно не говорить о именно этом трюке голова в пасти или ковер.
Ну, много там их
то
таких страшных.
В любом случае, работа дрессировщика — это своего рода проход по лезвию бритвы. Потому что животное, несмотря на то, что оно воспитанное, дрессированное, оно все равно остается хищником. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Поэтому здесь нужно все равно говорить, а дрессировщик в любом случае понимает, что он идет на этот риск, и задача дрессировщика как раз-таки видеть состояние животного, если животное находится вдруг по какой-то причине немного не в адекватном состоянии, это может быть и загул, когда нужно либо самочка для самца, либо самец для самочки, либо может быть какое-то недомогание любое, там также вот как у людей, где-то человек пошел подвернул ногу, так и животное могло где-то прыгнуть, неудачно прийти, и у него заболела лапка, а в это время дрессировщик ее берет на трюк. Животное пойдет в агрессию не потому, что оно хочет что-то сделать своему попечителю и наставнику, а просто потому, что у нее болит, а виноват в этом буду я, потому что я для них царь и бог.
В неподходящий момент,
да,
подвернулись тут под,
конечно,
лапу.
Поэтому здесь нужно всегда понимать, что это профессия, которая, конечно, безусловно, связана с риском, и как раз-таки мастерство дрессировщика показывает, насколько вот с этими животными можно и нужно ладить.
Кстати, а как вообще проходит рабочий день дрессировщика? С чего все начинается и чем все заканчивается?
Ну, вот рабочий день начинается у нас 6:30 утра, мы приходим в цирк. Рабочие по уходу, которые у нас работают, обслуживающий персонал, приходят еще чуть пораньше. В это время у нас происходит чистка клеток, чистка вольеров, проветривание. После этого идет обязательная репетиция. Репетиция необходима для чего? Кроме каждодневного закрепления какой-то трюковой части, то, что происходит в последующем на выступлениях, животным, несмотря на то, что они живут у нас, содержатся в вольерах, им все равно необходимо как можно больше движений. Поэтому мы их обязательно, если, например, не репетируем, то выпускаем побегать просто по манежу, чтобы они размялись, чтобы у них было какой-то вот этот позитивный настрой выхода на манеж. То есть для этого оно в манеже, нахождение должно приносить удовольствие. Поэтому вот мы открываем клетки, оно просто выбегает на манеж, с удовольствием бегает, носится. Я захожу к ним, мы играемся, барахтаемся, вот это все дело происходит. Как раз-таки сюда приходят и молодняк, молодые животные, когда мы начинаем подсматривать за ними и предугадывать какие-то в дальнейшем трюки. Все дело в том, что я могу придумать какой, бог знает какой трюк, но это не
фантазия
всегда будет,
это, да,
богатая. Фантазия это может быть какая угодно, но главное, чтобы зверю было комфортно его выполнять, и чтобы зверю это было удобно. А для этого я должен подсмотреть за маленьким котенком, что ему комфортно, что ему удобно. И уже потом в будущем из этого родится какой-то трюк.
То есть новые трюки, которые мы видим на манеже,
как
они
правило,
рождаются...
Да, как правило, это рождается все во время игры, во время каких-то вот таких, такого неформального общения.
То есть прямо на манеже во время гастролей?
Во время вот этих репетиционных как раз периодов с утра. Это у нас происходит утро. А после того, как вот где-то в 10:30 у нас заканчивается процесс на манеже, так как нужно освободить манеж для следующих артистов, четвероногих и двухногих, мы выпускаем животных на улицу. У нас стоят вольеры, они у нас загорают, отдыхают. После этого идет кормление утреннее. Ну как, оно уже не утреннее, оно больше дневное, потому что утреннюю свою порцию они получают на манеже во время репетиции. Это у них такой легкий завтрак, скажем так. А после выгула они у нас кушают. Потом сон час, мы отдыхаем. И вечером у нас либо представление. Если представления нет, значит, они получают свою вечернюю пайку, то, что им положено, и ложатся отдыхать. Надо сказать, что хищники в природе, вот если, например, взять львов конкретно, из 24 часов они бодрствуют где-то в течение 4 часов. То есть 20 часов они спят в природе. 4 часа уходит на то, чтобы мацион провести, чтобы поохотиться, если есть надобность и желание покушать. Ну и, соответственно, покушать. Поэтому вот то, что касается кошачьих, им комфортно, когда их вот, вот они порепетировали, побегали и легли отдыхать. То есть их никто не трогает, и они никого не трогают.
То есть это еще и не опасно, да, когда там проходишь мимо цирка, какие-то рыки раздаются?
Рыки нет, это надо сказать не то, что не опасно, это значит, что все хорошо. Вот у нас лев, положим, он просыпается, он обязательно рычит с утра, он так продирает, скажем так, горло себе, да, то есть он показывает, что он проснулся, что он царь зверей, что вот рядышком у него лежит львица его замечательная, что у него все хорошо. То есть если львы рычат, значит, это все замечательно, и никаких проблем нет. Вот если животное почему-то молчит с утра, вот тут надо задуматься, где оно находится. Может быть, оно пошло погулять и сидит в засаде, охотится.
Кошмар какой.
На пришедших на работу.
А правда, что еще с гиенами хотите попробовать?
Ну, это моя такая мечта, и я надеюсь, что когда-нибудь она исполнится. Да, очень хочется гиен. Опять же, из-за того, что настолько интересное животное и настолько неизученное, скажем так. Их в цирке их у нас нет. У нас был единственный номер с гиенами. Он был не в нашей стране, он был на Украине. Работал Виктор Никулин. У него было 3 гиены. Мы с ним общались по этому поводу. Он говорил, что очень интересно. Но, к сожалению, он очень быстро закончил работать с ними. Где-то в течение 3-4 лет они всего работали. И больше нет гиен. И вот интересно, что это за звери? Что там в голове сидит? Как это все? Вот, ну, я думаю, что, знаете, все-таки в цирке работают люди, которые не останавливаются на чем-то достигнутом. Как акробат всегда хочет прыгнуть не только двойное, а уже и тройное, и 4 сальто, и 5, так и в дрессуре все время есть какой-то стимул и какая-то мотивация к чему-то дальше. Вот получилось с крысами у меня в свое время. Очень хорошо. Пошли лисы, дикобразики. Получилось? Пошла Агата. Получилось? Пошли львы.
Постоянно гастроли, постоянно очень много новых городов. А как удается договариваться с семьей?
Ну, все дело в том, что у меня семья вместе со мной.
Как вам удобно, слушайте.
Да, у нас, ну, цирк, надо сказать, это все равно династийное такое предприятие, где работают семьи, где вырастают дети, которые в последующем, если хотят, становятся артистами.
А если не хотят?
Ну, никто же, как и остальных детей, никто не неволит, у них всегда есть выбор. Они также учатся, ходят в школу, просто в разных городах, разные школы.
То есть, как дети военных, вы приезжаете с семьей, и есть в Екатеринбурге даже где-то школа, где учат дети артистов цирка.
Абсолютно, да. Причем это не специализированная школа, это обычная школа, куда устраиваются дети в зависимости от возраста и детские сады, куда у нас вводят наших маленьких детишек. Они также замечательно растут, учатся, а уже в будущем, конечно, это их право выбора, кем они хотят стать.
Угу. Ну что, в конце, наверное, все-таки скажу, что в Екатеринбургском цирке новая программа называется «Сны Шахерезады». Первый ли раз вы у нас в городе и вообще как город принял?
Надо сказать, что мы уже второй раз в Екатеринбурге.
Мы с этой же программой или нет?
Мы были с другой программой. Мы были в 2009 году в коллективе народной артистки России Таисии Корниловой со слонами. Это назывался спектакль у нас «Тайны слонов-великанов». И вот спустя 7 лет мы снова в Екатеринбурге, причем с очень большой радостью. Но в Екатеринбург приезжать всегда немножечко страшновато. Раскрою вам секрет, почему. У вас очень замечательный цирк и очень замечательный директор цирка, который сам артист цирка, народный артист Советского Союза, Анатолий Павлович Марчевский. И он приучил зрителей Екатеринбурга к очень высокой планке оценки артистов цирка. Поэтому выступать в Екатеринбурге очень почетно, но и немножко
сложно.
Всегда сложно, потому что зритель очень хорошо знает цирк, он привык к тому, что в цирке работают только достойные номера для Екатеринбурга, и поэтому здесь немножко так все-таки страшновато начинать. Но когда ты видишь восторженные глаза детей, когда ты слышишь аплодисменты, конечно, ты получаешь огромное удовольствие, ради вот этого мы выходим на манеж. И зритель, надо сказать, очень достойно принимает программу, очень открытый, он очень отвечает с удовольствием на какие-то репризы клоуна, то есть очень замечательный зритель в Екатеринбурге, поэтому сюда приезжать всегда почетно, достойно, но и ответственно.
Ну что ж, спасибо вам большое. Мне осталось только напомнить, что сегодня в программе «Гость в студии» был дрессировщик и заслуженный артист России Дмитрий Кузнецов. Дмитрий, вас было очень приятно слушать и сложно перебивать. Надеюсь, что в следующий раз приедете к нам в город и еще раз зайдете к нам в гости. В студии была ведущая Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!